5 минут в Москве на YouTube-канале «Живой гвоздь». Программа «Быль о правах» в студии Калой Хельгов. Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш звук- и видеорежиссер. Как выяснилось, мы сегодня открываем четверговую программу. Но не беспокойтесь, пожалуйста, ни со Станиславом Белковским, ни Сергеем Бунтманом ничего страшного не происходит. Просто у людей, а они люди, что бы там ни говорили отдельные персонажи, они люди, у них бывают очередные всякие отпуска, как, собственно говоря, и у всех у нас. Как обычно, наша программа сегодня состоит из нескольких блоков. Первый блок, как обычно, у нас это новости. Предусмотренные нами ответы на вопросы, которые вы можете прислать в нашу почту boprawach@gmail.com, сегодня не будет, потому что те несколько вопросов, которые в почту пришли за прошедшую неделю, они не такого рода, на которые нужно отвечать в передаче, они достаточно специфические, на них задающим отвечено в личном сообщении. Да? Вы можете точно так же рассчитывать на то, что ваш вопрос, если он вас беспокоит, тоже не обязательно должен быть интересен большому количеству людей, все равно вам на него ответ будет «да». Ну вот, а дальше у нас главная тема. Главная тема сегодня, в общем, никак не связана с текущим моментом, а связана с явлением, которое приобрело, которое было всегда, в общем, я так понимаю, но приобрело необычайное распространение в последние десятилетия и даже годы. Мы поговорим о сталкинге, то есть о навязчивом преследовании. В чем он может выражаться, какова квалификация этой группы, довольно разнообразной группы действий с юридической точки зрения, каким вы понимаете, сталкинг – не правовой термин в российском законодательстве, ну и в каких-то наиболее распространенных ситуациях, что делать простому человеку, если он оказался, если он не звезда шоу-бизнеса, у него нет своей команды охранников, да, профессиональных адвокатов и так далее, вот куда ему обращаться, куда ему бечь, куда спасаться.
Мы еще посмотрели в сторону зарубежной практики.
Разумеется, да, поскольку там это явление, я так понимаю,
уже зафиксировано,
гораздо раньше, да, распространилось. Да, ну вот об этом, обо всем поговорим во второй части передачи. А сначала, что нам подготовил сегодняшний момент?
Начнем с того, что у нас в мае тоже, как по традиции, значит, у нас каждый месяц что-то новое вступает в силу. В мае тоже мы не остались без новшеств. В первую очередь речь идет о том, что, наверное, беспокоит большинство людей. Я говорю сейчас про больше людей выпивающих. Я к таковым не отношусь.
Такие большинство.
Да, такие большинство, да. С 1 мая поднимается стоимость акциза на вино. Если тихое вино стоило стоимость 34 рубля, то сейчас это 108 рублей за литр. А что касается игристых вин, то там было 45 рублей, сейчас стоимость поднялась до 119 рублей. Соответственно, повышение цен...
То есть
цен...
чуть менее, чем в три раза повышены акцизы?
Наоборот, чуть более. Если мы говорим про тихие, то чуть более. А-а-а. Если говорим про игристые, да, то чуть менее. Да? И, ну, в целом можно округлить до трех раз. Соответственно, если вы в магазине увидите, что цены на вино резко подросли, то это говорит о том...
Но цены на вино не вырастут в три раза, да?
Нет,
в три
нет,
раза
не
выросли акцизы, но все-таки акциз – это только
нет,
часть.
Цены на вино не вырастут в три раза, понятно, очевидно, но просто, скорее всего, процентов на 20-30 там, стоимость бутылки вина вырастет в среднем. Какая-то может быть больше, какая-то меньше, но в целом, скорее всего, так и будет. Мне, как человеку не пьющему, не познать всех радостей как приобретения, так и потребления, поэтому я здесь выступаю
для
в роли
вас,
скорее...
наверное, главным подакцизным товаром является бензин. Вы ощущаете повышение акцизов,
да,
на
это,
него.
Это да, это да. Из нового еще того, что я думаю, что может быть интересным, это то, что сейчас, как мы знаем, есть целевые места в вузах, и есть такой портал «Работа в России». С 1 мая все потенциальные заказчики целевых мест, ну, в чаще всего это регионы бывают, либо какие-то государственные предприятия, которые оплачивают обучение студента в вузах, угу, на определенных условиях, после чего при получении диплома студент обязан отработать там 3 года, 5 лет в, либо, угу, в организации, либо в регионе, отработать специалистом по тому образованию, которое он получил. И, соответственно, абитуриенты смогут подавать заявки на заключение такого договора через госуслуги. Ну, в общем, упростили эту процедуру, и в целом она стала более прозрачной. Потому что для меня, угу, это был всегда закрытый вопрос, как, вот, когда говорят студенты, а я по целевому месту, как ты его получил, где этот конкурс проходил, кто это решил, что именно ты будешь, а не другой. Ну, здесь вот это все стало более, более прозрачным. Еще одна важная история, наверное, связана больше, как раз я вспомнил Ирину Воробьеву, когда читал эту новость, когда близкие родственники пропавших людей, они будут обязаны сдавать геномную экспертизу, точнее, регистрацию называется. С 15 мая вступает закон в силу. Это история, когда человек, ну, потерялся или его не могут найти, то родственники его ближайшие обязаны сдавать...
В какой момент? Прямо в момент подачи заявления? Когда...
В момент, когда человек будет признан пропавшим без вести, либо возбудит уголовное дело по данному факту.
Ну, то есть, вот скажем, родители там не могут найти своего ребенка-подростка, да, они приходят в отделение полиции с заявлением, да, вот в этот момент...
Вот когда полиция возбудит уголовное дело по факту пропажи человека, вот тогда... Они должны будут уже не просто там по желанию, а обязаны будут сдавать геномную информацию о себе. Она будет храниться до установления, либо до обнаружения лица.
Колы, скажите, а сейчас обязательно в таких случаях возбуждается уголовное дело?
Не всегда.
Потому что я помню, проблема. По советскому времени там розыскные дела заводились.
Ну, так и есть. Розыскные. Тут зависит, например, от каких-то конкретных обстоятельств. Если есть основания полагать, что человека, например, похитили, да, там есть следы какие-то и так далее, или его убили и, там, например, не могут найти тело. Вот при таких обстоятельствах возбуждается уголовное дело, соответственно, чаще всего возбуждается по факту, по 105 статье по убийству. Так вот, эта геномная экспертиза, она будет хранить, эти данные будут храниться до обнаружения человека, либо там, да, достижения той цели, ради которых они получаются, но не более 70 лет. Как говорится, то есть если по истечении этого времени человек не обнаружен, то они автоматически уничтожаются.
А если, скажем, в судебном порядке человек признан умершим, все равно хранятся, видимо, да?
До 70 лет.
Все равно.
Да. Значит, про должников ЖКХ тоже есть изменения, которые вступают в силу с начала мая. Расширяется перечень лиц, которых не смогут привлекать к ответственности коллекторами. То есть они не могут быть привлечены к ответственности коллекторами к возврату долгов по ЖКХ. Угу. Раньше это были ресурсоснабжающие организации, управляющие
компании.
Только по компании.
ЖКХ, не по другим долгам,
да, именно только по ЖКХ, коммуналке. Да. Угу. Сейчас в этот список войдут и наймодатели по договору социального найма. Вот эти лица тоже не будут привлекаться именно через коллекторов. То есть это ограничение есть. Кстати, вот про коллекторов интересный момент. Я
вообще смотрю, что эта тема очень звучит последние 2-3 года. Mm-hmm. За коллекторов, видимо, действительно взялись.
Вы знаете, интересно, что мне недавно поступил звонок от какого-то банка, я не помню, какого-то Home Credit, по-моему, банка. Mm-hmm. И мне говорят, за вами числится задолженность. Я говорю, а когда я получал кредит? Они говорят, 5800 с чем-то дней назад, там что-то такое. Я говорю, интересно.
Это получается так порядка 17-18
да,
лет
да, 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 где-то. Да. То есть я говорю, хорошо, а почему вы не взыскали с меня в судебном порядке? Угу. Он говорит, ну вот мы же можем вам звонить по закону. Я говорю, хорошо, понятно. Ну, я вам просто рекомендую сразу обратиться в суд, потому что по-другому вы как бы результата не достигнете. Ну, я полагал, что это мошенники, но
возможно, да.
Тем не менее.
Расчет на то, что сумма небольшая,
да,
человек.
Да, как раз сумма была небольшая.
Состоятельный, там, да, ему проще заплатить.
19 тысяч рублей,
да,
что-то, да, такое.
Понятно,
да.
Понятно.
Так вот, к чему я это? И мне позвонили на следующий день. А я смотрю пропущенных каких-то вот похожих номеров, там несколько было у меня. И я беру трубку и говорю, здравствуйте, вот опять Home Credit Bank. Я говорю, знаете, я говорю, вы можете мне звонить не больше 2 раз в неделю, а вы мне позвонили уже 6 раз. Я говорю, это как бы нормально? Сразу так затихли.
Mm-hmm. То есть я видно, говорю, что человек в теме.
Да, да, я говорю, так и так. Потом смотрите, я говорю, у вас исковая давность прошла, вы не можете с меня взыскать. Идите в суд, в суде я скажу, что давность прошла, там, если даже этот долг есть. Да? Я уж, хотя я честно, на своей памяти все ошибки, которые я допускал, получая кредиты, я их закрыл. Я называю ошибкой сам факт получения кредита. Так вот, я им объяснил, что давайте так и так и так, и все, после этого не звонили больше.
Тут вот возникает в чате вопрос, а чем Федеральная служба судебных приставов и суды лучше коллекторов? Ну, дело вкус, конечно.
Тут вопрос очень актуальный, потому что я сталкивался и сам лично, и там мои друзья, близкие, знакомые тоже сталкивались с историями, когда приставы, ну, ведут себя, мягко говоря, непорядочно, потому что они могут по одному исполнительному листу с нескольких счетов списать одинаковую сумму. Там условно с Альфа-банка, с Тинькофф-банка и со Сбербанка. Причем, там, если долг составлял там, 50 тысяч рублей, то они спишут 150, а потом ищи-свищи, потому что они веером рассылают эти требования в банке. А если везде лежат деньги, то спишут везде одинаково, а потом уже иди и...
Там, и возвращай.
И это тоже очень большая проблема. Поэтому, конечно, здесь вопрос абсолютно уместен с точки зрения качества работы. Но, тем не менее, с приставами хоть и сложно, но там можно воздействовать на них. Единственная проблема с приставами – это то, что, конечно, это только личное общение почему-то. То есть до них не дозвониться, не дописаться, по крайней мере, в Москве. Это большая проблема. Я уверен, что в регионах в том числе.
Ну, я несколько лет назад, когда там мне надо было куда-то выехать, и возник вопрос, выехать я имею в виду за границу, я столкнулся с тем, что даже такая, в общем, простая вещь, как находишься ты в списке должников или нет, установить только личной явкой.
Нет, кстати говоря, должен...
Может быть, что-то изменилось
с тех пор. Есть на сайте возможность это сделать, на сайте ФССП есть специальный раздел, где можно проверить, взыскано что-то с вас или нет и так далее. Но, опять же, вопрос в том, насколько эта база обновлена, насколько она там освежается часто. Здесь вопрос может быть. Но самый оптимальный вариант – это проверять на госуслугах и на налог.ру. Вот эти два варианта – это самые надежные. Причем бывает так, что иногда на госуслугах долго нет, а на налог.ру он висит еще. Такое тоже может быть. Поэтому я говорю, что надо проверять оба сразу. Прогремела буквально новость вчера про возможные переводы в 30 миллионов рублей. Люди все были рады, потому что сейчас осталось только найти 30 миллионов рублей.
И можно их перевести.
Да. То есть новость заключается в том, что разрешили переводы между своими счетами без комиссии. Там, из одного банка в другой до 30 миллионов рублей. И вот комментарии, которые я читаю, все говорят, классно, вообще супер, вот главное сейчас найти эти 30 миллионов, чтобы их перевести.
Ну, кстати говоря, у меня нет 30 миллионов, сразу должен признаться, но есть некоторые суммы, а у меня счета в двух разных банках. И вот я столкнулся с тем, что там нужно было кое-что перекинуть, и вот
была это комиссия.
Буквально, да, там месяц назад была комиссия, и в случае, если сумма была маломальски значительной, эта комиссия была ощутимой.
Но на самом деле, скажу так, с одной стороны, безусловно, это классная история, тем более, что можно, например, переводить не только между своими счетами, да, в разных банках, но и покупать какие-то вещи крупные, да, там, покупка квартиры, машины, тоже в безнале спокойно переводить, не боясь там, чего-то там. Но понятно, что основная идея – это достать деньги из-под подушки, положить их на счет. Это главная идея государства. Чтобы люди, скажем так, не переживали за то, что их деньги там, при переводах они будут платить комиссию. Это, на мой взгляд, основная идея, я могу ошибаться, но ничего другого мне на ум не приходит, потому что...
И все... это со вчерашнего числа.
Да. Ну, короче, понятно, что ЦБ будет говорить, что это способствует конкуренции продуктов банка, там, понятно, что это будет говорить о том, что качество банковских услуг повышается и так далее, но все-таки мне кажется, что это речь про вывод кэша из серой зоны в белую, чтобы люди показали свой кэш и, соответственно, могли заплатить там, налоги и все остальное. Поэтому, наверное, ну, в любом случае, я считаю, что это при любом раскладе положительный момент. Еще одна важная новость, наверное, одна из самых важных новостей, которая была за прошлую неделю, это то, что правительство России опубликовало постановление, согласно которому не позднее 31 октября 2024 года запускается реестр воинского учета. Это то, о чем мы с вами прошлый год, практически весь год проговорили относительно вот этих самых законов, в кавычках, об электронных повестках. Этот закон, который там, в апреле прошлого года был принят, да, и согласно закону, формируется реестр электронных повесток. На этом реестре будут размещаться электронные повестки. Естественно, придет пуш-уведомление еще и в госуслуги. Там смс-очка придет, может быть. Но вопрос в том, что если по истечении 7 дней человек не явился, то есть, скажем так, правильно скажем, если повестку разместили, она пролежала там 7 дней, после чего человек по этой повестке не явился в военкомат, например, сегодня у нас 2 мая. Вот 2 мая разместили повестку о том, что 15 мая человек должен явиться, например. Угу. Вот она 7 дней полежала там, все, она считается врученной. Угу. Дальше 15 мая, если он не явится, это будет уже нарушение. Что касается нарушений. Здесь есть тоже несколько интересных моментов, потому что мы с вами их обговаривали, я сейчас навскидку вспомню, какие есть ограничения, если человек не явится по повестке. Первое – это, конечно же, автоматический запрет на выезд из страны. Второе – это запрет на использование банковских продуктов. Третье – это запрет на регистрацию юридических лиц или ИП, то есть фактически там, да, занятие бизнесом. Четвертое – это запрет на управление транспортным средством. Ну и так далее. Там дальше уже по понижающей. Но, тем не менее, есть вот эти обеспечительные меры, которые вынудят самого призывника идти в военкомат. Но и надо сказать, что здесь глобально есть посыл государства о том, что призывники сами теперь должны понимать, что если он автоматически стал призывного возраста по наступлению 18 лет, то он уже не государство за ним бегает с повесткой «приходи в военкомат», а он уже сам должен контролировать, получал он повестку или нет, и понимать последствия неявки по этой повестке, в том числе и вплоть до уголовной ответственности.
Вы помните анекдот про международный конкурс о том, кто лучше накормит кошку горчицей?
Нет.
Это анекдот советского времени, он был очень уместен, а потом какое-то время казалось, что он актуальность потерял, вот сейчас я его вспомнил. Некий международный конкурс 70-е годы, о том, суть в том, что нужно накормить кошку горчицей, но два условия. Во-первых, при этом не должно применяться никакого насилия, во-вторых, никакого обмана. Появляется немецкая, значит, делегация, кошка, горчица, два немца фиксируют кошку, третий разжимает ей пасть, четвертый закидывает горчицу, захлопывает пасть, комиссия говорит, нет, это насилие, да. Французы, появляется команда поваров высокого класса, они готовят что-то совершенно невероятное из рыбы, креветок, там, валерьянки и все прочее, и туда подмешивается ложечка горчицы, кошка с удовольствием съедает, комиссия говорит, нет, это обман. Появляется наш товарищ в сереньком пиджачке, в сереньком галстучке, такой неприметный, если незаметный один. Берет кошку, поглаживает, берет ложку горчицы и быстро мажет ей под хвостом. Кошка начинает кричать и вылизываться, он смотрит на нее и говорит, и все у нас так, добровольно и с песней.
Да, добровольно.
Вот мне кажется, что-то…
Тут важно сказать, что… Во-первых, возникнут, конечно же, вопросы, связанные с тем, чтобы нужно будет или, скорее всего, будет необходимость оспаривать те или иные действия, потому что на учет будут ставить уже автоматически, не так, чтобы человек пришел с паспортом, встал на учет, ему штамп поставили и так далее. Нет, все будет автоматически, будет запрашиваться разная информация из вузов, школ, налоговых, там, судов и так далее, и так далее. Вся информация о его там, судимости, привлечении к ответственности и так далее. Вся эта информация будет подтягиваться в военкомат, и исходя из данных, в том числе из медицинских данных, если человек, например, скажем, негоден, его, естественно, не поставят на учет, но при этом сделают соответствующее обозначение, что он негоден. Так вот, все это будет автоматически происходить, по крайней мере, постановление так говорит, там, по-моему, на 36 страницах, почитайте, интересное постановление правительства. Так вот, если все это резюмировать, то все автоматизируется, и постановка на учет, и снятие с учета происходит автоматически. И вот здесь будет какая-то болевая точка, когда, например, человек имеет определенное заболевание, например, или имеет какое-то основание для того, чтобы получить отсрочку, но при этом он будет становиться на учет автоматически, и там, условно там, по нему разместят повестку о призыве, но он имеет отсрочку. Да? И вот здесь возникнет спорный момент. И таких моментов, вероятно, будет очень много, поскольку, ну, представьте себе, сколько призывников в стране и сколько…
Вот Лариса уточняет, это касается только призыва в армию или и мобилизации?
Хороший вопрос, всегда его задают.
Ну, естественный вопрос абсолютно.
В общем, история следующая. Это касается пока только призыва в армию, но… Мы всегда…
На срочную службу.
Да, на срочную службу. Но мы всегда смотрим назад, как это было при мобилизации. На мобилизацию распространялись те же правила, что и на срочную службу с точки зрения вручения повесток. Угу. Поэтому, если завтра, не дай бог, объявят мобилизацию и скажут, ребята, в реестре повесток все повестки висят, идите проверяйте, то вполне вероятно, что этот механизм будет распространяться и на этот случай. При этом нужно сказать, что…
Ну, то есть, иными словами, был бы механизм, а уж его пристегнуть к…
К чему, да.
Да, это,
к какому
это
событию
недолго,
найдется.
Да.
Надо сказать важный момент, что изначально говорилось, что электронные повестки будут неким дубляжом бумажных повесток, некие параллельные, так сказать, уведомления некое. Но сейчас, когда уже механизм проработан и уже понятно, что электронные повестки будут являться достаточным уведомлением для призывника, бумажные повестки это будет, скорее всего, там, неким исключением в случае, если в том или ином регионе или там, где-то недоступна возможность там, размещения электронных повесток. Да? Поэтому здесь важно понимать, что нужно проверять госуслуги. Отсутствие как бы, аккаунта на госуслуг, на сайте госуслуг не говорит о том, что вам ее не вручили. Поэтому нужно проверять как госуслуги, так и, соответственно, реестр повесток. Об этом мы, я думаю, еще ближе к октябрю поговорим, когда это все будет.
Ну, а реестр будет открытый, да? Для
реестр,
того, чтобы туда зайти, не нужно никаких особенностей.
Нет, там все будет открыто, там будет все понятно, и плюс еще будут приходить уведомления в личные кабинеты и так далее. Что еще из этой истории? А, ну и, конечно же, нужно понимать, что размещение электронной повестки в реестре повесток будет считаться врученной, и если не явиться, то будут последствия, в том числе и уголовного характера, да, это 328-я статья Уголовного кодекса, уклонение. Соответственно, тут тоже нужно понимать, что это будет совершенно новая практика, понятно, что здесь еще важный момент – причина неявки должна быть неуважительной. О чем это говорит? Если вы болеете, не на месте находитесь, либо не можете явиться по какой-то иной уважительной причине, об этом
это
можно
уведомлять.
Это надо
документировать.
Да, документировать, уведомлять, заранее сообщать об этом и так далее. Это тоже важно, чтобы понимать, что, чтобы не было вот этих самых уголовных рисков. Да? Административные риски, они всегда проще. А вот уголовные риски, как у нас в России говорят, у нас есть две проблемы – возбудить дело и прекратить дело. Вот если возбудили, прекратить будет очень сложно. Поэтому не доводить до возбуждения дела – это в том числе и уведомить о наличии какой-то уважительной причины. Еще важный законопроект, тоже связанный с военной тематикой. Законопроект подготовили в Думе о запрете выдачи иностранцев, участвовавших в СВО. То есть, если какие-то иностранцы участвовали в СВО на стороне вооруженных сил России...
То есть, они как бы приравниваются к гражданам, которых по Конституции нельзя выдавать зарубежному государству.
А если он участвовал здесь, то, может быть, ну, представим, что по оценке его государства он совершил преступление.
Легко себе представляю.
Да, соответственно, там возбуждается дело, его отсюда запрашивают, и Россия должна его выдать, да, экстрадировать, по большому счету. Но вот депутаты предложили, что нет, тех, кто участвовал на стороне России в СВО, мы обязаны защищать, потому что, например, есть пример такой, сербский доброволец Александр Йокич, ему вменяли статью на родине, статью о наемничестве, и в случае его экстрадиции туда, ну, то есть депортации на родину, ему грозит там 25 лет тюрьмы по местному законодательству.
Ну, кстати, по нашему законодательству за наемничество тоже достаточно неслабые
жесткие,
сроки.
Да. Такая же история была с жителем Приднестровья, который тоже воевал на стороне российских вооруженных сил. И теперь они понимают, что как бы, нужно принимать соответствующий закон, который запрещает выдавать таких лиц, потому что страна, как говорят депутаты, не имеет права бросать тех, кто воевал на ее стороне, даже иностранцев. Вот, поэтому вот такой вот законопроект. Я думаю, он будет принят, безусловно.
Конечно.
Потому что это мотивирует том числе и продолжать участвовать на стороне российских вооруженных сил. Ну и коротко про то, что у нас еще есть в Госдуме на рассмотрении. Это, во-первых, законопроект, которым предлагается сократить срок временного пребывания иностранцев без визы со 180 до 90 дней в течение года. И, соответственно, вводится режим так называемой высылки нелегальных мигрантов. Да? Сейчас я напомню, да, еще раз, что граждане иностранных государств могут находиться в России без визы 180 дней. Да? И о регулировании майнинга еще один законопроект, который сегодня рассматривается в Госдуме. Сегодня, я имею в виду, не буквально в эти дни. И здесь возникает такая путаница. В СМИ многие публикуют о том, что законопроект о регулировании майнинга криптовалюты, он предполагает чуть ли не запрет обладание или запрет платежей криптовалюты. Но на самом деле это не так. Речь идет только об организации обращения криптовалюты. Что значит? Это значит, что под запрет попадает только создание бирж, обменников, которые находятся вне зоны экспериментального правового режима в России. Вот если это вне зоны, тогда это запрещается. А обладание или расчет криптовалютой, проведение платежей никто не запрещает. Сама криптовалюта, естественно, тоже не запрещена. То есть здесь нужно понимать, что нет никакого запрета на пользование криптовалютой. Речь идет о создании вот этих самых обменников, бирж, где обменивают, продают, покупают.
Ну да, как в советское время преступление было нарушение правил о валютных операциях. Да?
Ну, не о самих, не обладание
валютой. Но не обладание валютой, которую вы могли теоретически, так как командировочные, получить. Так.
Ну и короткая перед рекламой, информация от МВД. За последние полгода МВД прекратило гражданство 398 человек, которые его ранее приобретали. Угу. Это просто, ну, такой
пик
рекорд.
Прям, небывалый, да.
Да, рекорд. И я думаю, что мы увидим рост этих цифр еще в ближайшем будущем.
Обращаем ваше внимание на наш сайт shop.diletant.media. Вот у меня в руках книга, которая совсем недавно вышла, от британского исследователя Стивена Уокера, которая называется «Первый», вы видите портрет Гагарина на обложке, «Новая история Гагарина и космической гонки». Я предполагаю, что вот эта новая история может отпугнуть людей, особенно людей здравомыслящих, потому что у них возникнет вопрос, что нового, собственно говоря, в таком хорошо изученном вопросе, как космическая гонка, может быть сказано, не появился ли здесь свой Панасенков с его, так сказать, экзерсисами в области наполеоновских войн. Ну вот я для людей, у которых такие вполне здравые, на мой взгляд, колебания возникнут, я хочу зачитать начало предисловия к русскому изданию. Предисловие написано Еленой Гагариной. Я думаю, эта фамилия вам кое-что говорит. И вот как она объясняет это. «Уважаемые читатели, вы держите в руках единственное в своем роде исследование, посвященное космической гонке СССР и США. Предвижу возражение, ведь подобных книг 60-х годов написано огромное количество, и вряд ли британский автор может рассказать новое об истории, которая занимала ученых, писателей, режиссеров, просто энтузиастов многие десятилетия. Тем не менее, исследование Стивена Уокера по-настоящему уникально». Ну и дальше Лена Гагарина объясняет это охватом, широтой охвата проблемы, многолетней работой автора в архивах с Федеральным космическим агентством, с Роскосмосом, то есть с корпорацией энергии и так далее, и так далее. То есть для тех, кто интересуется этой темой, это будет, скорее всего, интересно. Ну и поскольку впереди у нас замечательный праздник, День Победы, а наш магазин, его сотрудники отслеживают приближение праздников, потому что мы понимаем, что для многих людей по-прежнему книга является, если не лучшим, то хорошим подарком. Вот посмотрите, пожалуйста, если вы ищете подарок к 9 мая, у нас выложена на сайте shop.diletant.media целая серия небольшая, с десяток, вот таких вот шикарно совершенно изданных изданных, посмотрите, вот просто, что называется, приятно в руки взять, бумага, печать, обложка совершенно замечательная, дорогие, конечно, но так подарок, в общем, не должен быть дешевым. Подарочных книг, посвященных, объединенных военной истории. Здесь есть, например, история русского флота, тоже совершенно замечательно, изданная с очень хорошими иллюстрациями. Вот, посмотрите, поройтесь, покопайтесь, вполне возможно, это решит хотя бы отчасти вашу подарочную проблему. Калой, сейчас вы будете на меня ругаться, но тут вот слушатель задает, точнее, не задает вопрос, ему все ясно, он реагирует. Но вот эта реакция, которую, я думаю, вы встречаете по 10 раз на дню, когда говорите о призывных вот этих всех механизмах. Я процитирую. Я ничем не обязан иметь интернет, я не обязан иметь компьютер, телефон, смартфон, не обязан быть зарегистрирован на госуслугах, не обязан иметь электронную почту, по ГК РФ, по гражданскому кодексу, сообщение только по почте.
Я вас поздравляю. Вы знаете, что вы обязаны, что нет, что я могу сказать?
Почему это все не сработает, когда за вами придут?
Потому что в законе, вот наш уважаемый слушатель ссылается на ГК, а есть и другой закон, он считается специальным по отношению к другим общим нормам. А при наличии специальной нормы мы, соответственно, ссылаемся на специальную норму. А в специальном законе прописан электронный реестр повесток, все.
Алексей, не говорите, что вас не предупреждали. Вот. Ну что, к нашей главной теме.
Да, сталкинг, стакинг, как угодно.
Ну, стокинг. Вообще стокинг, да, то сток. Да. Но поскольку для наших людей слово «сталкер» в первую очередь, ну, для интеллигенции означает великий фильм Тарковского сценарию братьев Стругацких, и там сталкер – это скорее проводник, тот герой, которого чью роль исполняет Кайдановский. Правда, потом… Для молодого поколения, где сталкер – это в основном компьютерные игры, это уже скорее разведчик-боевик. Угу. А вообще изначально сталкер – это… Мы же будем говорить сталкер, ладно?
Да,
не,
сталкер,
не конечно. Будем делать вид, что мы тут такие все прям
англичане,
Оксфорд,
да.
Оксфорд закончили. Да. Вот. Но сталкер – это в первую очередь разведчик, действительно полевой разведчик, разведчик-наблюдатель.
Да?
Разведчик, который часто идет по… преследует какую-то там…
Цель,
да,
объект.
Объект отступающий. То есть это человек, который ведет плотную полевую разведку.
Да, вот, но в контексте бытовой жизни, когда лицо замечает, что за ним кто-то следит, либо навязчиво, так сказать, его преследует, то вот возник такой вот термин, он применим в данном случае и к нашей теме. Конечно, если мы говорим по-русски, то это будет, конечно, ну, навязчивое преследование, да, вот если русским языком говорить. Поэтому, когда мы говорим про сталкинг, мы будем исходить из того, что это в первую очередь навязчивое преследование. Причем оно должно быть таким продолжительным, не один день, там, да, не два дня.
Ну вот я правильно понимаю, перекидывая мостик первой части нашей передачи, что распространенным примером такого сталкинга является деятельность коллекторов?
Скажем, если они нарушают чистоту своих прав, я имею в виду там, звонков, там, писем и так далее, и вот как раз за что возбуждают дела в отношении коллекторов, да, это можно назвать в том числе и сталкингом. Но вот, например, в германском законодательстве, наверное, или в немецком законодательстве, ну, без разницы.
Германском, да. Государство Германия.
Да. В германском законодательстве это называется психологический террор, например. Угу. В итальянском законодательстве, скажем так, предпочтение отдается субъективному восприятию самого потерпевшего. Да? Угу. То, как он чувствует. Ну, мы об этом сейчас еще поговорим. Так вот, выражается сталкинг в чем? В том, что это преследование в разных формах. Это могут быть звонки, это могут быть физическое преследование, это может быть фотографирование из-за, потом отправка этих фотографий, это могут быть письма, как электронные, так и бумажные физические письма, это может быть подарки. Кстати говоря, подарки.
Я прочитал у вас в телеграм-канале, меня это очень удивило. А как можно преследовать подарками?
Вот я прочитал один из случаев в Америке, в Калифорнии был, когда один поклонник одной звезды отправлял подарки. Сначала цветы, Сначала это приятное, да, потом это там какой-нибудь такой безобидный подарок, потом это что-то еще, а уже там пятым, шестым подарком это уже намеки на какие-то вещи, да, там либо это сексуальное преследование, либо это какие-то там озабоченные какие-то подарки и так далее. Ну, то есть уже то, что создает психологическое напряжение у, так сказать, получателя подарка, тоже одна из форм. Вот мы будем сейчас говорить про случай в России, который был тоже. Одна из форм сталкинга – это, например, закладывать GPS-трекинг в машину или в сумку человеку, да, чтобы следить за ним, где он находится. Тоже такая современная форма.
А это тоже сталкинг? Ведь человек не знает о заложенном трекере.
Конечно, конечно. Но это же потом впоследствии все равно с целью преследовать, узнать.
То есть это приготовление, да, к сталкингу, по
представьте
сути.
Представьте себе, если лицо узнает, что у него в машине был заложен трекинг. Да,
конечно, это задним числом он не может не обеспокоить.
Да, это создает напряжение, а все, что, вот, как говорится, мне очень понравилась формулировка, по-моему, как раз в германском законодательстве, все, что заставляет менять образ жизни человека. Это прям, на мой взгляд, очень такая близкая к правильной формулировке. Объективно сталкинг выражен как раз в нарушении образа жизни человека, да?
Когда человек в этот образ жизни.
Да, он вынужден менять привычный образ жизни. Угу. Он, например, ездил на машине, или она, теперь он вынужден ездить на такси. Потому что преследует, и он не хочет, чтобы его машину там преследовали. У него был один номер, он вынужден поменять там сим-карту и пользоваться другим номером. Он ездил там по одному маршруту, сейчас он вынужден ездить по другому маршруту.
Ну, понятно,
и так
человек
далее.
Находится в состоянии постоянного беспокойства.
Да, да, да. Особенно это касается публичных людей, потому что вот основные истории, связанные со сталкингом, и что интересно, в англосаксонской системе права, в Англии и в Соединенных Штатах, там очень интересно, что мотивом к принятию законодательства, да, против вот этого преследования как раз стали известные случаи преследования, в результате которых кто-то погиб или кто-то был убит, ну, то есть с какими-то тяжкими последствиями. И это стало неким таким мотивирующим фактором для законодателей, чтобы они приняли такие решения. Понятно, там СМИ, понятно, шум, гам и все остальное. Но по большому счету сталкинг можно назвать как одна из форм психологического насилия, как минимум. Угу. Если там был физический контакт, то можно и психологическим, там, физическим насилием тоже назвать, в том числе. Но всегда во всех странах сталкинг, там, где принят закон о сталкинге, да, там везде ответственность, естественно, возлагается на преследуемого. Это на преследуемого. То есть тот, кто преследует, тот и виноват.
На преследующего.
На преследующего, да. Угу. Совершенно верно. Вот. Например, у нас в России нет уголовной ответственности за конкретно сталкинг, да, хотя вот подумать бы, да.
Нет состава такого, да.
Но, например, в Великобритании, в США, в Польше, в Голландии, Индии, в Германии, там, скажем так, все вот эти фрагменты действий, они считаются неправомерными. У нас же, как известно, когда убьют, приходи. Да? Mm-hmm. У нас есть такая известная фраза. Когда у вас, если вы пришли и говорите, меня преследуют, он говорит, ну, мы не можем ничего сделать. И, с одной стороны, это объективно. Ну, например, если поступила угроза со стороны конкретного лица. Вот в нашей стране очень часто бывает, когда пара расходится, и вот один из, так сказать, партнеров бывших остается в психологическом нестабильном состоянии, не готовым смириться с расставанием, он начинает творить вот какие-то такие чудеса в кавычках, а если говорить простым человеческим языком, творить дичь. Угу. Типа преследований, типа разрушений, типа избиений даже. Такое тоже бывает. Вот. И тогда, конечно, можно говорить о составе. Но это не состав сталкинга, это может быть там любой другой состав. О них мы тоже поговорим. Но вот что интересно. Я в 2019 году посмотрел тут решение ЕСПЧ. С 2019 года ЕСПЧ указал, что в России отсутствует уголовная ответственность в случаях навязчивого преследования. Было такое дело. Дело Володина против Российской Федерации. И там ЕСПЧ говорит, что у нас вообще отсутствует законодательная база, которая защищает жертв подобного рода насилия, психологического, mm-hmm. физического и так далее. И в данном деле заявительница, вот эта Володина, она как раз утверждала, что более 2 лет подвергалась физическому, психологическому насилию от бывшего партнера. И выражалось оно не только там, в избиениях, хотя это уже, да, достаточно для того, чтобы возбудить дело и привлечь к ответственности человека, но и в преследовании там, вот этих самых GPS-трекеров, о которых я говорил, похищении тоже. Еще очень важный момент.
Похищение человека?
Да.
Но
да.
Ведь это же все равно отдельный состав.
Отдельный состав, как и причинение насилия, в том числе отдельный состав. Но если мы рассматриваем это как цепочку событий, то вот это все и называется вот это вот навязчивое преследование. Угу. Потому что речь же не в том, ну, то есть когда мы говорим про избиение, мы всегда вспоминаем первый курс уголовного права, да? Объективная сторона, субъективная, да, сторона. Субъективная, mm-hmm. сторона – это умысел, для mm-hmm. чего человек, да, это делает. Соответственно, если мы берем всю цепочку, умысел-то не в том, чтобы избить человека здесь и сейчас. Умысел – его преследовать, создать для него психологическое давление вот как раз на протяжении определенного промежутка mm-hmm. времени. Да, может быть, неопределенного в понятии причиняющего насилия. Соответственно, мне кажется, все-таки было бы правильным, да, рассматривать это именно с точки зрения субъективной стороны, да, и говорить о непосредственно вот этом навязчивом преследовании. И как раз я подчеркнул, что у нас в стране отсутствуют такие инструменты, и как бы дал некие рекомендации, ну, скажем так, некую мысль, ветку для развития. Но пока у нас, к сожалению, ничего подобного не происходит. В случае, если, например, девушка обращается в полицию и говорит: меня преследуют, там бывший мой молодой человек там, меня постоянно преследует, там, фотографирует меня, тайно размещает мои фотографии и так далее, то чаще всего, конечно же, там, полицейские скажут: извините, когда убьют, тогда приходите. Да? Угу. Но на самом деле должно бы, конечно, все по-другому, и должен быть некий состав вот с подобной субъективной стороной. Если обращаться к истории сталкинга, то очень интересно, что впервые этот термин появился как раз в среде психологов, психиатров даже точнее. Французский психиатр впервые этот термин использовал, применил в 21 году. И начиная примерно с 90-х годов в разных странах, о которых я сказал в том числе, начали принимать вот эти самые законы. И в Америке это был штат Калифорния, в самом первом, как раз про...
Логично.
Да, да,
где,
да.
Где Голливуд, там и сталкинг.
Да, 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 да. Угу. Так вот, там как раз был ряд случаев сталкинга в отношении звезд. И один из самых известных случаев – это когда вот убили звезду, актрису Ребекку Шефер. Эта актриса была, по-моему, ей чуть больше 20 лет было тогда. Угу. Ее преследовал ее поклонник. Соответственно, там интересно, что он сначала преследовал одну звезду, я сейчас не помню кого. Потом та умерла от чего-то там, и
он нашел себе,
он нашел себе другую звезду.
Долго не тужил,
да, нашел, да, себе, да, другую. И вот он преследовал ее и убил ее, по сути своей. То есть он...
Ну, то есть у этого человека явно сформировалась навязчивая идея, у него была потребность кого-то преследовать.
Да, 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 да. И вот как раз после этого случая возник закон, и в Америке был принят как раз такой закон. Но интересно, что... Только в 35% случаев сталкинга из 100% такое преследование совершается незнакомыми людьми. То есть 2/3 случаев – это знакомые, бывшие mm-hmm. партнеры, мужья mm-hmm. и так далее, и так далее. И в основном это сталкинг такой, не связанный с физическим насилием, по крайней мере, вот по общей статистике. Я не могу сказать, каково это в России, потому что официально такой статистики не ведется. Мы можем лишь ссылаться на там, условные составы преступлений, да, где может прослеживаться элемент сталкинга, например, там, может насильственное действие сексуального характера, может быть сталкинг, может быть, угроза убийства, может быть, может быть.
Влюбленная девушка звонит и дышит в телефон.
Ну, это самое мягкое, да.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, это подпадает.
Да, да. И интересно, что, вот, как я уже сказал, если мы сейчас, я немножко поговорю про опыт других стран и как там формулируется объективная и субъективная сторона сталкинга, то Интересно, что, например, в некоторых странах, европейских, западных странах Европы, где-то Италия, Португалия, вот в этой части, там интересно, что субъективная сторона преступления, точнее сталкинга, да, она строится через субъективный признак отношения жертвы к самому действию. Да? То есть как конкретно жертва сама чувствует, что она, так сказать, приняла. Это очень, это вот в Италии так, но на мой взгляд это очень зыбкое поле, потому что...
Вот мне тоже, я сижу и думаю, я так на наши реалии все
перевожу. Да, потому что все же зависит от того, насколько стойко... Ну, представьте себе, например, случай...
А как это, например, может фиксироваться? Например, психолог, к которому она входит на прием, фиксирует, что она постоянно говорит о том,
да,
что ее...
Как, вот... как вариант, да. Скриншоты переписок, как вариант. Ну, мы сейчас поговорим о рекомендациях.
Ну да, обязательно.
Вот, соответственно, здесь интересно, что если брать вот эту историю с субъективной стороной, когда жертва сама определяет, да, по субъективному отношению к действиям, определяет, так сказать, объективную сторону самого преступления, мне кажется, здесь слишком много отдается жертве, да, именно с точки зрения квалификации, потому что если жертва, скажем так, психологически слабая, то это может быть одно преступление. А если она психологически стойкая, то это может довести до какого-то еще большего преступления. Mm-hmm. И вот здесь как бы... Ну, например, в Англии есть такой, ну, закон о харассменте называется. Там больше речь идет о преследовании, о сексуальных домогательствах. Но туда же зашит в том числе и сталкинг. Да? И здесь субъективный признак, точнее, объективный признак, он строится не через субъективный, как вот в Италии, например, да? А вводится критерий понимания разумного человека. То есть, если поведение, условно, берется третье лицо, разумное, которое смотрит на ситуацию и говорит, да, вот здесь был сталкинг. Да, здесь был сталкинг, и вот они...
Причем, надо понимать, что это умозрительное, что да. Это третье лицо, оно умозрительно, оно такая фикция в известном смысле.
Мне кажется, это все-таки больше отдается суду. Да, то есть суд выступает здесь лицом, которое смотрит на ситуацию, к третьим лицом больше. Но в целом там не прописывается, что это суд, а говорится о разумном человеке. Вот как у нас есть разумный срок расследования.
Ну, это скорее есть... критерии для эксперта, потому что я так понимаю, что в таких делах экспертизы весьма вероятны.
Да, да. Нет, вот для экспертиза эксперта, однозначно.
Да, для однозначно. Эксперта как раз критерий – это вот некое условное поведение условного разумного среднего человека.
А вот во Франции, например, под преследованием подобного рода понимается, во-первых, признак неоднократности, то есть неоднократные высказывания или действия, приводящие к ухудшению условий жизни потерпевшего, да? Ухудшение условий могут быть разные. Это может быть и психологическое состояние, и его физическое состояние. Поэтому во Франции преследование определяется через ухудшение жизни человека. То есть там уже есть ряд объективных признаков. В чем может быть ухудшение? Да? Например, человек стал больше тратить денег на психолога. Он стал...
Или там, вообще их начал тратить, а раньше не тратил.
Он может быть... перестал ездить на авто, что было экономнее, и начал ездить там на такси.
Или что еще экономнее, перестал ездить на общественном транспорте.
Да, да, да. И вынужден, то есть вынужден ездить. Да. Вот такие вот вещи, они могут считаться как раз ухудшением жизни человека, и они действительно объективные. То есть если это можно доказать, это можно подтвердить, соответственно, они объективные. А вот интересно, я тут прочитал в Германии и в Нью-Йорке, потому что мы знаем, что в Америке в каждом штате своя история. Вот в нью-йоркском законодательстве основное внимание уделяется как раз субъективному состоянию жертв, да, там его страху, его психологическому ущербу, его эмоциональному состоянию. А, например, в Германии в Уголовном кодексе вместо этого требуется как раз наличие объективной стороны, то есть объективного элемента в результате поведения обвиняемого. В чем это заключается? Опять же, речь идет о нарушении образа жизни человека. Например, Федеральный суд Германии говорит, что это должно заключаться в вынужденном изменении образа жизни жертвы, выходящем за рамки обычного. Вот такое вот понимание у немцев. И вот я открыл специальный уголовный кодекс Германии, Там параграф 238 говорится о путях, формах преследования. Да, путях в скобочках, формах преследования. Вот интересно, в чем заключается форма преследования? Поиск близости с жертвой, попытка установить с ним контакт посредством телекоммуникации или иных средств связи, или через третье лицо, злоупотребление его персональными данными с целью заказа для него, в том числе подарков, товаров, услуг и так далее, угрозы ему или его близким, дальше что там, причинение всякого вреда здоровью, лишение свободы.
Ну, то, с чего вы начинали, это нарушение психологических границ.
Да. Да, да. Я не буду сейчас, я хотел, конечно, бы упомянуть несколько дел.
Один из самых известных, описанных в классической литературе, в советской классической литературе, видов случаев сталкинга, это «Золотой теленок», да, когда Остап Бендер преследует Корейка странными телеграммами, сумасшедшим, якобы сумасшедшим Паниковским там на перекрестке и так далее.
Точно, да? Точно. Теперь быстренько скажу, я просто смотрю, время как-то улетело быстро. Не буду останавливаться на... Там я выделил несколько интересных дел, которые были и в США, и в Англии, но не буду останавливаться на них. Скажу вот что. В России, если мы говорим о сталкинге, это может быть несколько статей. Как я уже сказал, это угроза убийством, это понуждение к действиям сексуального характера, это нарушение неприкосновенности частной жизни, это нарушение неприкосновенности жилища, вымогательство тоже может быть, потому что это форма сталкинга в каком смысле, например, я сейчас размещу твои интимные фотографии, если ты мне там не...
Ну да, что-то не...
Тоже, да.
Умышленное... То есть это уже шантаж, в общем, тоже...
Ну, вымогательство, да. Умышленное уничтожение имущества. Ну и, собственно говоря, если мы берем КОАП, ну то есть Кодекс об административных правонарушениях, это оскорбление или мелкое хулиганство, там же уничтожение как раз и повреждение чужого имущества тоже есть, вот основные три статьи. Если говорить о Гражданском кодексе, это 152-я статья, наша любимая защита чести и достоинства. Тоже может быть как...
Ну и моральный ущерб, наверное, из Гражданского кодекса.
Естественно. Так вот. По практике, скажу буквально несколько слов из российской практики судебной. Муж, коротко расскажу, воспользовался специальным приложением, взломал переписку телефонных переговоров своей супруги, взломал ее страницу в соцсети ВКонтакте, если быть точнее. В этой же странице от ее имени выложил ее интимные фотографии. Ну и, соответственно, он был осужден по 137 статье, я имею в виду нарушение неприкосновенности частной жизни. Потом был, по-моему, еще 272 статья была. В общем, короче говоря, человека привлекли к уголовной ответственности и назначили ему, насколько я помню, условный срок.
Это, я надеюсь, нас внимательно сейчас слушает пользователь Suicide, который говорит, что мы-то в России, что нам это все? То, что нет соответствующего состава отдельного, не означает, что за эти действия не привлекают.
Да, вот да.
Колодец Ильич рассказывает, по каким статьям привлекают.
Именно поэтому,
это.
Да. Вот, например, если мы говорим про применение насилия, то мы с вами в прошлом эфире обсуждали решение Конституционного суда, помните, от 31 января 2024 года. Там как раз речь шла о привлечении бывшего партнера, потерпевшей к уголовной ответственности по статье 117 «Истязание за неоднократные избиения и преследования». Там Верховный суд довольно четко, Конституционный суд тоже довольно четко и интересно обозначил позицию. Если кому интересно, прошлый эфир, посмотрите, мы подробно об этом говорили. И еще один маленький пример. Житель Уфы понуждал свою бывшую к возобновлению отношений, значит, снимал их любовные утехи, значит, на видеокамеру, а потом угрожал
их самих.
И, соответственно, угрожал распространением, да, этих самых фотографий и так далее. Вот его тоже привлекли, правда, к штрафу, но, тем не менее, это тоже уголовная ответственность. И вот здесь перейду к рекомендациям, коротко. Первое, естественно, не оставайтесь в одиночестве с этой ситуацией, обязательно сообщите близким, там, если надо, с адвокатом, с юристом посоветоваться, порекомендовать, точнее, вам порекомендуют, что надо будет. Дальше, соцсети сейчас основной, так сказать, инструмент для воздействия на людей, нужно проверять, чтобы там была двухфакторная аутентификация и так далее, и так далее. Соответственно, как я уже сказал, нужно подтверждать те или иные действия, Если это переписка, значит, скринить ее, заверять ее. Если речь идет о преследовании, снимать на видео и так далее, чтобы...
Недавно был день нотариата, в связи с этим напомню, что нотариус имеет право это все заверять.
Дальше. Ну и, естественно, обращаться к адвокатам, к юристам, которые помогут правильно собрать доказательства, составить заявление. Потому что очень многие отваливаются именно на том, что они не знают, как это сделать. Да, как составить заявление. А если ты делаешь это самостоятельно, скорее всего, результат будет плачевным. Поэтому это нужно делать именно с этой точки зрения. Ну и, конечно, важный момент. Вот то решение Конституционного суда, о котором я сказал, оно частично эту историю, скажем, этот диалог или дискуссию на эту тему возобновило. Но вот это вот решение о гражданском охранном ордере, который выдается в других странах, что это значит? Это когда преследователя, например, отправляют не отправляют в тюрьму, но, например, понуждают его исполнять некие какие-то обязательства.
Запрещают приближаться.
Сходить к психологу, запрещают приближаться, да, там, посещать какие-то места и так далее, и так далее. Ну вот, если бы говорить без той судебной практики, о которой я хотел сказать, то примерно так.
Ну, а если у вас остались дополнительные вопросы, еще раз напоминаю, у нас теперь есть почта «БО правах», без всяких точек, нижних подчеркни, все маленькими буквами, «БО правах», собака@gmail.com. Это были Калой Ахильгов, Алексей Кузнецов, и очень ждем вас с Никитой Василенко в 18:05 на канале «Дилетант» в программе «Не так». Для вас приготовлено очередное интересное, страшное, жуткое уголовное дело. Всего доброго.